Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах, полный буллес и Нью-Йоркская филармония. К столетию Рихтера. О чем не пишут Жизел. Часть «Американского часа» открывает мартовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, что интересного вы нам принесли сегодня?
Одно очень любопытное явление. Вы сами знаете, Саша, что с пластиночными магазинами, как я их до сих пор называю, в Нью-Йорке стало очень плохо. Они один за другим позакрывались.
Были гигантские башни.
Tower Records. У меня по соседству они были. И я, вы знаете, очень любил это времяпровождение, вот заходить и так перебирать компакт-диски. Причем даже такая сцена связана у меня с одним из этих магазинов, я ее никогда не забуду. Дело было, когда «Оскары» присуждались. Чуть ли не в этот же день. И я проходил мимо пластиночного этого магазина, и огромное освещенное окно, и стоит такая толпа народу и смотрит туда. Я смотрю, тоже подошел, а там внутри этого пластиночного магазина Вуди Аллен снимает одну из сцен своего фильма. Причем он сделал это подчеркнуто, вот показывая всем, что вот там какие-то, может быть, такие недочеловеки собрались «Оскара» получать. А фильм Аллена, как полагается, был номинирован. Но, а я здесь, наплевать, я снимаю очередную сцену из фильма.
Это на него похоже. Ну, вообще, Вуди Аллен настолько частый персонаж нью-йоркских историй, что я не могу не похвастаться, как недавно я гулял по Централ Парку, и какого-то маленького очкарика чуть не сбил с ног. И жена мне сказала: ты хочешь нас лишить Вуди Аллена? Это был как раз Вуди Аллен, которого я не узнал и не заметил. Но так что же вы нашли в этом магазине?
Да, но вдруг порадовали меня тем, что выпустили огромный бокс, 67 компакт-дисков, одного из моих любимых, как бы его охарактеризовать, я не хочу сказать одного из моих любимых композиторов или одного из моих любимых дирижеров, но скажу так, одного из моих любимых музыкальных деятелей современности, Пьера Буллеза. Он не является моим любимым композитором, хотя я очень уважаю Буллеза-композитора, и я не могу сказать тоже, что он мой любимый дирижер, но он настолько, как дирижер, не похож на всех других дирижеров, что я к нему и в этой области отношусь с величайшим уважением.
Вы знаете, Пьер Буллез – любопытная фигура. Я пытался слушать Буллеза, и я не могу сказать, что мне не нравится его музыка. Ее тяжело воспринимать.
Он гальский композитор.
Он гальский композитор, который слишком внимательно учился у Шомберга, и поэтому для него очень важна структура. Сам по себе он говорит очень интересные вещи о своей музыке. Он сказал, что он взял Шомберга и соединил его с Дебюсси. Это, конечно, большой подарок, потому что слушать Шонберга тяжело, а с Дебюсси уже лучше. И музыка Буллеза бывает красивой, она бывает очень неожиданной, но в ней всегда чувствуется школа, структура, дисциплина. Буллеза ведь начинал как математик, то есть у него это осталось, эта дисциплина мысли.
Но для меня он очень важен, так же, как и дирижер. Связано с Буллезом дирижером одно у меня незабываемое воспоминание. Я пошел в концерт Буллеза, и он дирижировал там 7-ю симфонию Малера. И я ничего особенного не ожидал, тем более, что Малер – это композитор, как вы знаете, романтический, а Буллез – это дирижер, за которым слава шла и идет чрезвычайно рационального исполнителя, который все раскладывает по полочкам, и все так как бы и убедительно, но не захватывает это тебя. А он был в то время руководителем Нью-Йоркского филармонического оркестра. И музыканты, должен сказать, были им очень недовольны. Он, во-первых, никогда никого не хвалил, со всеми разговаривал вежливо, но сухо. И когда музыканты расставались с Буллезом, то они ему вручили на прощание в качестве подарка подзорную трубу. По-моему, тут скрыт был намек, что типа вы на нас, а мы на вас будем смотреть подзорную трубу, и давайте не встречаться больше. Во всяком случае, Буллез после этого, насколько я помню, уже в Нью-Йоркской филармонии не приезжал дирижировать. Но он, конечно же, очень был востребованным дирижером по всему свету. Сейчас я вам скажу о своем вот этом музыкальном впечатлении от Малера. Я пришел, и Булез начал дирижировать своей сдержанной деловой манере. Он никогда руками не размахивает, не раскачивается, ничего подобного. Как будто как хирург, который делает операцию, выглядит. И вот он стал оперировать вот так вот Малера. И вы знаете, это произвело на меня потрясающее впечатление. Я вдруг увидел партитуру, увидел глазами, не держа ее перед собой, вот в исполнении, она вся передо мной как бы раскрылась, и это произвело на меня такое сильное эмоциональное впечатление, что у меня из глаз брызнули слезы. По природе я человек сентиментальный, и слезы у меня как бы подступают к глазам довольно часто, но все-таки я помню наперечет случаи, когда бы я расплакался в концертном зале. От неожиданности вот этой, потому что Малер повернулся ко мне вдруг такой стороной, которой я не подозревал даже в нем. И это было очень-очень сильное впечатление.
Вы знаете, когда он был дирижером филармонии нью-йоркской, заметили критики его идиосинкразии. Он дирижировал русской музыкой, Стравинским, например. Но были три композитора, которые были исключены из его репертуара. Это Хиндемит, Шостакович и Прокофьев. Почему?
Он по поводу Шостаковича в разговорах со мной не раз и не два отзывался удручающим совершенно образом. Можете себе представить, это один из самых-самых дорогих моему сердцу композиторов Шостакович. Но я понимаю Булеза. Это лежит вне его эстетики, при том, что Малер и Шостакович – это очень близкие фигуры. Но в Малере его привлекает вот этот вот странным образом, я бы сказал, оттенок некоторой китчевости вот такой, который в Шостаковиче наглухо отсутствует. Шостакович как раз для Булеза слишком академичен и рационален. Малер – романтик, которого можно прочесть, по мнению Булеза, вот так, как я вам рассказал. Раскрыть его вот как бы таким хирургическим образом, и вдруг он предстает в такой необыкновенной какой-то красе своей. Шостаковичу нужно, наоборот, идти от ощущения, от сердца. Вот сердца в нашем, так сказать, понимании этого слова у Булеза как раз нет.
Знаете,
бесполезно ожидать от него.
Потому что в моем представлении Шостакович – это авангард, а Малер – это поздний романтизм. А Булез – это человек авангарда. Ведь вы знаете, его первые успехи композиторские были связаны с кантатами на слова Рене Шара. Это знаменитый французский сюрреалист-классик. То есть не хулиган, а классик. Это тоже характерно. Но это очень сложные, очень запутанные стихи, не песенный жанр. И Булез-то как раз именно этим и известен, своей любовью к авангарду. Ведь и в Америку его привел, конечно же, Кейдж, который притащил его в Америку.
Сначала дружили, а потом поссорили.
Но да, когда в 50-е годы он его привез в Америку и научил дзен-буддизму, так сказал сам Булез. То есть это человек авангарда. И, по-моему, Шостакович и Прокофьев как раз созвучны ему имена.
Нет, вот то-то и дело, что Шостакович и Прокофьев для него представители академизма, а не романтизма. А Булез – это противник всегда академизма. Малер с его такой расхристанностью и с введением каких-то вот неожиданных для своего времени авангардных приемов, он его понимает. А Шостакович для него – это как преподаватель музыки в какой-нибудь скучной гимназии.
Соломон, сейчас, когда вышел полный Булез, это действительно огромное событие.
А главное – недорогое. Это получается где-то $3 за CD. Это невероятная дешевизна. Всем рекомендую.
Тем более, что останется от Булеза-дирижера? Какое главное достижение его в этой области?
Для любителя, для человека, которого интересует, вот как музыка сделана, для человека, который хочет, чтобы ему показали все с кристальной ясностью, все абсолютно записи Булеза будут интересны, потому что, вот я сейчас подумал, впервые, может быть, что меня главным образом подкупает Булез? Он никогда не халтурит. Это всегда невероятно продуманные, тщательно сконструированные и выверенные до ноты интерпретации. И особенно можно и нужно доверять Булезу, когда он дирижирует современную музыку или авангардную музыку. Потому что вот здесь-то как раз у дирижеров обыкновенно расцвет халтуры. Машут руками, и из оркестра несутся дикие звуки, потому что все оркестранты импровизируют. Музыки никто не знает, и как-то это все сходит. У Булеза ничего подобного, каждая нота выверена, он добивается этого. За это его, кстати, оркестранты тоже и недолюбливают. Но если ты хочешь ознакомиться с новым сочинением, и ты знаешь, что Булез его записал, то это первое место, которое нужно пойти. А я поставлю на наших слушателей все-таки вот ту самую интерпретацию Малера, которая произвела на меня такое сильное эмоциональное впечатление. Thank you.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире мартовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. В России с большим ажиотажем отмечают столетие Рихтера. Оставим русского Рихтера России, и давайте поговорим о его перцепции в Америке.
К нему относятся с огромным уважением, хотя он ведь не так часто посещал Америку. Когда-то, когда только начиналось вот такое культурное вторжение советских музыкантов в Америку, Рихтер произвел здесь огромное впечатление, и за ним вот эта репутация высокого классика, так сказать, такого человека, который все играет чрезвычайно на таком приподнятом. И тоже вот мы говорили об Улезе. В чем-то эти два мастера для меня перекликаются, потому что они оба романтики классицизма или классики романтизма, я не знаю, как это определить. Вообще, когда мы какие-то вот все эти лейблы, наклейки употребляемые, романтизм, классицизм, авангард, там, модернизм и так далее, каждый раз оказывается, что наклейка уже явление.
Совершенно естественно, потому что школа всегда для посредственности. Гении никогда не попадают ни в какую школу. Но, с другой стороны, нельзя говорить ни о чем, если нету терминов, если нет языка. Я слушал лекции профессора Гринберга, который говорил о музыке. Говорит, вот смотрите, как музыку можно передать словами? Ну, это же невозможно, казалось бы. Говорит, а вино можно описать словами? Можно. Есть гигантский набор терминов, которые разработали любители вина для того, чтобы говорить о своем предмете. Так что я бы на вашем месте так уж не ругал эти самые понятия.
Да, но в случае с Рихтером довольно трудно определить вот его, условно говоря, артистическое амплуа, потому что он может быть очень разным. Есть Рихтер, конечно, который играет и Чайковского замечательно, и Рахманинова, и Прокофьева. Такую музыку яркую, романтическую, которая как бы сразу сшибает тебя с ног.
И которая вообще связана с представлением о русском пианизме.
Да, да. Есть Рихтер, который играет Бетховена очень глубокомысленно, с большим философским наполнением. Есть Рихтер виртуозный. У него это человек, который обладал невероятным техническим мастерством, который замечательно играл Листа, скажем. А для меня один из самых любимых Рихтеров – это Рихтер, который играет Баха. Потому что тут есть какая-то особая сдержанность, печаль, целомудрие. И сейчас, вот сегодня, я бы сказал, что для меня Бах Рихтера ближе, чем Бах Гульда.
Я как раз хотел спросить, что будет, если мы сравним двух мастеров, которые, в общем, жили примерно в то же самое время?
Да, они очень-очень разнятся. И, конечно же, гульдовский Бах сегодня, мне кажется, гораздо более романтическим. Я бы сказал так, что...
Хотя Гульд-то как раз боролся с романтизмом.
Ну да, а вот
знаете, у меня такое впечатление, что каждый следующий исполнитель говорит, что я высушу этого композитора, сделаю его менее романтическим.
Вы знаете, я думаю, что там получилось, может быть, у Гульда в каком-то смысле наоборот. Вообще, пики в исполнении Баха – это всегда некая романтизация Баха. Как ни крути, потому что в тот момент, когда начинает Баха высушивать, он просто скукоживается. Любая музыка скукоживается, если ее начинает высушивать, и эта опасность особенно велика, когда идет речь о так называемой старинной музыке, к которой мы так или иначе Баха относим, хотя это тоже ерунда, он Бах вечен, но тем не менее. И каждый раз, когда Бах к нам возвращается, когда он становится актуальным именно из-за вот этой новой романтизации. А романтизация всякие раз происходит другая. Есть замечательные баховские записи Самуила Фейнберга, например. Более романтического Баха я не знаю. И он какое-то время казался совершенно старомодным, а сейчас я слушаю его с наслаждением. Гульдовский Бах, когда он появился, казалось, что он очищает Баха от вот этих романтических завихрений.
Именно так он заявил,
да,
в таком случае.
А сейчас я его слушаю, и я думаю, ну, играет Бах как Шопена.
Но, знаете, это не так уж и плохо, потому
нет,
что
а я не говорил,
у Шопена и у Шопена, у Баха есть много общего на самом деле. Не зря Шопен никогда не выходил из дома без клавира Баха.
В том-то и дело, что я сегодня Гульда воспринимаю как вот такого романтического эксцентрика, чего не было когда-то. А сейчас мне это мешает его слушать. И я скорее бы сегодня поставил бы Рихтера, который как бы очищает Баха вот тоже от этих гульдовских уже в свою очередь эксцессов. И ты просто остаешься один на один с очень мудрым человеком и с очень печальным человеком. И тебя вот заполняет эта баховская печаль. С вехом накрывает тебя и укутывает тебя, и успокаивает себя тоже. Бах в исполнении Рихтера.
первый раз мы с вами, Соломон, присоединяемся к опросу Book Review New York Times, который постоянно из недели в неделю задает какой-нибудь интересный вопрос, связанный с литературой. Мы не раз подключались к этой игре и отвечали на вопросы New York Times. Ну, например, кто лучше всех писал о деньгах? Или зависит ли литература от того, где она написана? Все эти вопросы, я-то считаю, что они очень популярны для читателей, потому что книг хороших мало. И книжное обозрение New York Times пытается поддержать интерес к себе за счет прошлого, потому что речь о хороших писателях гораздо более интересна, чем о современных писателях. Такая наша литература. Так или иначе, вопрос, который меня заинтересовал в последнем выпуске New York Times, звучал так. Каких биографий не хватает сегодня нашей литературе? И биографии каких людей вы хотели бы купить, прочесть, найти и написать, может быть? Вот этот вопрос, который я предлагаю поднять нам с вами. Биографии современников.
Одна из моих главных претензий вообще как бы к русской словесности в целом заключается в том, что ей катастрофически не хватает успехов в биографическом жанре, как его понимают на Западе. Потому что когда я жил в Советском Союзе и не читал еще книг по-английски, то мне казалось, что так все хорошо и нормально, что вот есть Пушкин в исполнении Тынянова, предположим, или Кехельбекер в исполнении Тынянова, а что биографии Пушкина в западном смысле этого слова нет. Ну вот я уже на Западе 40 лет, и так не появилась биография Пушкина в западном понимании этого слова. То есть в России для меня
странно. А что вы понимаете
странно
в западном смысле? Ну, например, биография Набокова в исполнении новозеландского автора Бойда?
Да, вот это, пожалуй, что образцовая двухтомная биография, которая очень искусна, но это абсолютно западный стандарт. Вот сделать такую книгу, переплести личное, общественное, литературно-технические аспекты, рассказать и о творчестве, и о личной жизни, и таким образом, чтобы жизнь писателя была бы прослежена шаг за шагом. То есть, если я хочу посмотреть, а что Набоков делал, условно говоря, там, в марте 1955 года? Я могу найти соответствующую страницу и узнать, что он делал в марте 1955 года.
Вы знаете, в этом отношении образцовая биография для меня – это то, что сделал Лосев с Бродским. Потому что в ответ на ваш вопрос вы можете найти, у Лосева есть «Труды и дни Бродского», где просто сказано, что он делал в этот день. И я прекрасно помню, как Лосев составлял эти «Труды и дни». Он нас всех обзванивал и говорил, а вы не знаете случайно, что было такой датой? Я говорю, ну кто может помнить? Говорит, я-то помню, потому что Лосев вел дневник. Они были знакомы с Бродским, я не знаю, с детских лет. И он всегда записывал каждый разговор, каждую встречу. Просто, конечно, Бродскому несказанно повезло иметь такого биографа. Но его биография Бродского в исполнении Лосева, которая вышла в ЖЗЛ, плюс комментарии к стихам, которые вышли в библиотеке поэта, составляет, на мой взгляд, идеальную биографию писателя нашего современника. Но вернемся к нашему проблему. Как вы считаете, какой биографии не хватает? Что бы вы сказали?
Мне было бы любопытно прочесть, если мы говорим сейчас о живущих авторах, мне было бы очень любопытно, я считаю, что давным-давно пора было бы такую книгу издать, биографию Сорокина.
О, горячо с вами согласен, потому что Сорокин человек чрезвычайно не похож на свои книги. На самом деле биография интересна тогда, когда она отличается от автора. Есть авторы, которые растворяются в своих сочинениях. Ну, например, Довлатов. Довлатов так близко подходил к своему главному герою, что трудно было различить. Я-то мог различить, потому что я их знал хорошо обоих. Но посторонний человек часто путал Довлатова персонажа и Довлатова человека. А вот у Сорокина даже трудно писать, что они знакомы, потому что это люди совершенно разные. Сорокин чрезвычайно вежливый, интеллигентный. Очень
мягкий, заикающийся
мягкий
человек.
И очень, я бы сказал, сентиментальный человек. Мы с ним были в Японии, он увидал тюленя. Он говорит, посмотрите, какой у него грустный вид у тюленя. Это человек, который, как говорят в России, расчленёнку и мочиловой пишет. Так что, конечно, мне было бы очень интересно прочесть об истоках Сорокина, о том, как он приходил в литературу из живописи,
да,
о том, какую
Сорокина
музыку он любил, о своем детстве. Он рассказывал, например, я познакомился с ним в 90-м году, и как раз тогда, в первую же нашу встречу в гостинице «Пекин», он очень подробно рассказал как раз о своем детстве. Вот вы напомнили, я подумал, как это интересно было. Он сказал, что когда ему было 5 лет, во дворе их дома была грибная яма, куда сваливали нечистоты, и она была открыта. И он говорит, когда мне было 5 лет, я не мог оторваться от этой ямы. Это было самое омерзительное, что в моей жизни было. Но я не мог оторваться от этого зрелища. И именно так я всегда воспринимал советскую власть всю свою последующую жизнь. Именно там, около этой выгребной ямы, он начал заикаться, между прочим. Или, например, снег, который он видел. Говорит, самое прекрасное было тоже в том же дворе, это чистый снег, когда он был совсем чистый. Он жил под Москвой, где была по-настоящему еще не тронутая тогда природа. Короче говоря, я с вами горячо согласен и считаю, что сорокинскую биографию пора писать, как пора и писать биографию, скажем, Пелевина. Недавно была предпринята попытка вот такого анализа пелевинской жизни, но она была, по-моему, совершенно неадекватна, потому что она была очень недостоверна. Тем не менее, про Пелевина ходит столько слухов, которые он, собственно говоря, сам распускает, что найти правду там будет совсем непросто. Но я подумал вот о ком. Знаете, чьей биографии не хватает русским поклонникам? Биографию наших рокеров Гребенщикова и Шевчука, скажем. Вы представляете себе, какие это были бы интересные книги?
Да, но попытки в этом направлении как раз у рокеров предпринимались, но опять-таки, к сожалению, это все книжки, которые варганятся наспех, чрезвычайно недостоверные, непроверенные. Причем я тоже понимаю, и авторов, им приходится сталкиваться с персонажами, которые отнюдь не желают раскрывать всех своих карт, они их держат очень близко к сердцу.
Вот но я, все персонажи
я такие. О Леонарде Коэне думаю, ведь это человек, который умудряется об одной и той же своей песне высказывать 5, 6, 10 разных версий того. Когда она была написана, зачем, почему, кто является ее героем.
Довлатов умудрился трижды рассказать историю своей женитьбы, каждый раз по-разному. Что уж про песни говорить.
Да, так что, конечно, с живущими авторами, чьи архивы еще не открыты для изучения, работать довольно сложно. Попытки, конечно, в этом отношении предпринимаются и будут предприниматься, а нам остается все-таки, я считаю, даже ожидаться, наконец, полноценной русской биографии Пушкина, Толстого или Достоевского. Замечу, кстати, что ведь биографии интересные могут и должны быть создаваться не только о писателях, а вообще о великих деятелях культуры нашей. И вот в частности Чайковский, хороший пример, да? Смотрите, сколько сейчас ломается копий по поводу проектов кинофильмов биографических, связанных с Чайковским. А ведь российская, русская биография Чайковского так и не была создана. Существует прекрасная книга, автор ее Познанский, но он американский музыковед русского происхождения, который работает в Вельском университете. Очень может быть, что она и подготавливалась на русском языке, может быть, писалась по-английски, не знаю, но, во всяком случае, в ее русском варианте она переведена. И на сегодняшний момент это образцовая биография Чайковского, и мы поэтому, я думаю, заключим наш разговор о биографиях музыкой Петра Ильича «Ромео и Джульетта».
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.